Глава 10.
Вот это мы попали!
Только и сказал, моментально оценивший ситуацию, напалм.
Да чего вы?
Начал было приподниматься со снега Алекс.
Не дергайся!
Рванул ликвидатора за рукав, прошипел я. Лежали мы на самой опушке леса, и поднимись кто в полный рост, он моментально привлек бы внимание горожан. Это не бандиты, у них караульные на посту не дремлют. А на фоне заметенных снегом елок темная одежда парней сразу в глаза бросится. Да и у моего маск-халата красное пятно на груди. Заметят. А этого допускать никак нельзя. От крупнокалиберного пулемета далеко не убежишь. Да и какой-то транспорт со стороны лагеря мотором рычит. Прибьют. В один момент прибьют.
«Перестань ты!» — отмахнулся, не разделявший моих опасений, Алекс. «Снег идет, и темнеет уже!»
«Лежи!»
— зашипел я на него.
«Углядит снайпер и прострелит башку твою бестолковую!» «Прям бестолковую!»
«Ждать надо!»
— поддержал меня пиромант.
«Вот еще немного стемнеет, и попробуем пробраться потихоньку. Да и снег вроде все сильнее валит».
«Ну, будем надеяться». Вздохнул я и попытался уловить присутствие зависшей над воронкой ледяной пирамиды. И сразу будто сосульку за шиворот засунули. Аж передернуло всего. Здесь она никуда не делась. И это радует. А вот то, что меня не только из-за ее присутствия трясти начало, к положительным моментам отнести никак нельзя. Нет, ясновидение определенно уловило что-то еще, нечто мерзкое, неосязаемое. И, скорее всего, еще не случившееся. Магическая буря приближается. Или это проявление одной из тех аномалий, о которых толковал Ермолов? А может, дело все же в самой цитадели? Впрочем, это не самый актуальный сейчас вопрос. Какая нам, собственно, разница, почему здесь энергетическое поле разве что не искрит? Так и так, повлиять на интенсивность излучения никакой возможности нет. Убежать разве только? Но далеко ли убежишь? Горожане в два счета выследят. Одна надежда — к своим прорваться. И даже не прорваться, а потихоньку пробраться.
«Евгений!»
— толкнул меня в бок Алекс и, разжевав таблетку Экомага, принялся нудить.
«Долго еще валяться будем. У меня уже ни руки, ни ноги не шевелятся. Насквозь промерз. Может, хоть в лес вернемся, побегаем, погреемся».
«Лежи!»
— остановил я его. «Мало ли где эти гады своих людей разместили».
«Совсем их не чувствуешь?»
— уточнил напалм. «Глушители постоянно работают».
«Ты же что-то насчет белых пятен толковал».
«Да поди разберись, белое это пятно или просто от усталости ничего не чувствую. Пока приноровлюсь, нас 10 раз заметить успеет. Да и стационарная установка явно где-то неподалеку расположена. Голова так и гудит».
«Есть такое дело!»
— кивнул пиромант и зашипел от боли, осторожно пошевелив пальцами раненой руки. «Кость не задета?»
«Нет. Терпеть просто уже сил никаких нет».
«Кольнуть еще нирваной?»
«С двух доз ископытиться могу. Сильная штука».
«Хоть бы снег посильнее пошел, что ли?»
— стуча зубами, пробормотал Алекс. «Думаешь, следы наши заметет?» — усмехнулся я.
«Ага, и темноты дожидаться не надо будет».
«В темноте очертания тают, тают, тают в темноте. Я ищу...»
— будто издеваясь, шепотом затянул пиромант.
«Напалм, хватит уже!»
Я поднял голову к быстро темнеющему небу, посмотрел на почти неразличимые из-за снегопада пятна палаток и решил, что тянуть больше нельзя. Если еще немного здесь полежим, точно себе что-нибудь отморозим. Руки-ноги и так уже не ворочаются толком. Про пальцы и вовсе молчу. Опять-таки, горожане пропавшего в лесу звена рейнджеров вот-вот хватиться должны. Ну и магическая энергия все сильнее накатывает. Шумову хорошо. Закинулся и комагом, и может ни о чем не беспокоиться. А у нас с пиромантом запросто какие-нибудь необратимые процессы в организме начаться могут. Уники, хоть и менее обычных людей, к перепадам магического поля чувствительны, но всему же есть предел. А у меня еще этот, как его, пробой энергетики. Чревато оно.
«Алекс!»
— ткнул я парня локтем в бок.
«Чего? Хочешь согреться? Ну?
Давай по-пластунски вдоль опушки. Мы за тобой».
«Обалдел?»
«Вставать нельзя. На фоне леса сразу заметят».
«А вдоль опушки зачем?»
«Во-первых, здесь тень. А во-вторых, ты через эту яму напрямик ползти собрался?»
«Ну да, логично».
Вздохнул Алекс, осторожно выбрался из сугроба и медленно пополз по глубокому снегу.
«Слушай»,
— глядя ему вслед, засомневался напалм,
«может, подождем все же, пока стемнеет, и нормально пешком дойдем?
Следы наши в лесу, ох, как не скоро еще заметет». Я поправил закрывающее лицо подшлемник и подтолкнул пироманта вслед за ликвидатором. Не думал об этом?
— И что с того?
— Чем дальше от трупов уберемся, тем лучше. Вот что с того.
— Ну да, ну да. А мне с простреленной рукой ползти одно удовольствие. Блин.
— Не ползи. На корточках иди. Гусеничным шагом.
— Сволочь ты, Евгений. И садист.
— Не отставай. Ползти по заснеженному полю даже со здоровыми руками оказалось просто невозможно. Снег сразу забился в рукава и за пазуху, посыпался за шиворот, ну а пробравшись под одежду, моментально начинал сжечь кожу ледяным огнем. В очередной раз обернувшись и не сумев различить за стеной падавшего снега лагеря рейнджеров, я поднялся на ноги и окликнул Алекса. «Шабаш! Отмучились!» — обрадовался Шумов. «Теперь пешком!»
«Давно пора!»
— покачнулся с трудом распрямивший спину пиромант.
«Думал, сдохну!»
«На тебя посмотреть так ты уже!» — ухмыльнулся я.
— Иди ты!
Солнце к этому времени скрылось за верхушками сосен, снегопад не думал прекращаться, и проскользнуть незамеченными через поле не должно было составить особого труда. — А вот интересно, нас ждут еще? — забеспокоился Алекс. — Стреляли ведь!
— Типун тебе на язык!
— Тише вы! — шикнул я на парней.
— Там они, никуда не делись.
— Откуда знаешь?
— Знаю и все, умею я это. — Оглушители! —
«Досюда почти не дотягиваются уже. Так, Алекс, ты как самый молодой и здоровый, давай-ка опять вперед. Шумов выругался и, взламывая наметенный ветром наст, побрел вдоль края не до конца засыпанной снегом воронки. Мы с Напалмом двинулись следом, увязая в сугробах едва ли не по пояс. Вымотанного до крайности пироманта вовсю шатало из стороны в сторону, меня тоже качало, но больше не от усталости, а из-за оттягивавшего плечо тяжелого пакета с ноутбуками и автоматными рожками. Но куда деваться-то? Ничего, скоро уже отдохнем. Скоро.
Еще немного, еще чуть-чуть.
Тихонько засипел Напалм.
Последний бой. Он трудный самый.
Понеси автоматы, а? Моментально обернулся к нему Алекс.
Обалдел! У меня рука прострелена.
А у меня грыжа скоро вылезет.
Не отвлекаемся.
Напряженно вглядываясь в круживший снегом сумрак зимнего вечера, прохрипел я.
«Темпу, темпу! А караульных тут не выставили? Ты же их не учуешь?»
«Вот ты бы остался здесь на ночь?»
«Я, допустим, нет. Но кто этих горожан знает? У них как отказался выполнить приказ к стенке?»
«А какой смысл караулы выставлять?»
«Не дать нашим убежать!»
«Ночью, через лес? И как далеко они смогут уйти? Утром догонят и тепленькими возьмут. Или уже остывшими. Как повезет».
«Тем более можно просто сигналки поставить», — поддакнул Шумов. «Или мины».
«Алекс, стоять!»
— немедленно зашипел я.
«Стоять, говорю!»
«Ты чего?»
«А если и вправду мины?»
«Возвращаемся!»
«Нет, просто пойду первым».
Я оперся на плечо Алекса и протиснулся мимо него.
«Ты не живое чувствуешь?»
— заинтересовался Напалм.
«Это как повезет. Следы ауры минера, наверное, не пропущу. С вероятностью, правда, далеко не 100%. Но какие варианты? Давайте за мной, только след в след». «И поотстаньте, что ли?» Так дальше и двинулись. Впереди я, напряженно изучая с помощью ясновидения снег и пытаясь уловить таящиеся в нем инородние предметы. Уловить, прежде чем эти самые предметы разметают наши кишки по всей округе. Следом немного поодаль парни. Страшно? Очень страшно. Не уверен ведь, что мину заранее почувствую. Но куда деваться? Деваться-то некуда. Вот уж никогда не думал, что в роли сапера выступить доведется. Знать бы еще на что внимание обращать в первую очередь. Остатки ауры — это замечательно. Но как быть, если леска натянута, которую руками не трогал никто даже? Просто с катушки размотали и растяжку соорудили. Да и наст снега в этом случае нетронутым останется. Не говоря уж про то, что минеры рейнджеров наверняка все мелочи предусмотрели. И темно опять-таки.
«Долго еще!» — прохрипел у меня за спиной Алекс, который еле волок 3 АКМ. Вроде и весит автоматы не так много, но попробуй потаскай их. Весьма неудобно. 3-то сразу.
«Иди давай!»
— подтолкнул его в спину Напалм. Шумов не удержался на ногах и повалился в сугроб. А мгновение спустя в метре от нас к небу с шипением взметнулась красная сигнальная ракета. И пусть снегопад превратил шар огня в размытое алое пятно, не заметить его рейнджеры просто не могли.
«Бежим!»
— заорал я и метнулся вперед. Ну, метнуться не метнулся, но ускорился. Насколько смог. Парни не отставали, судорожно хватая открытыми ртами в воздух И у нас даже забрезжила надежда, что дело обойдется сожженными нервными клетками, когда над головами прошла длинная очередь трассеров. А потом немного в стороне еще одна.
«Бегом!»
— дернул я надумавшего повалиться в снег Алекса.
«Они нас не видят!»
И точно, пулеметчик лупил наугад. Сектор обстрела при срабатывании красной сигнальной ракеты наверняка был определен заранее. И сейчас рейнджер методично обрабатывал его, надеясь, если не зацепить нарушителей, то хотя бы прижать их к земле и заставить вернуться обратно к развалинам. Это, вероятно, нас и спасло. Нам-то надо было пробраться к осажденным, а не удирать в лес. И вскоре прошивавшие, падавшие с неба снег, огненные росчерки трассеров ушли в сторону. Выбрались.
«Евгений, стой!»
— заорал вдруг пиромант.
«Наших предупредить надо, а то палить начнут!» «Сюда, сюда!»
— раздался крик Веры, и впереди несколько раз мигнул чародейский светильник.
«Напалм! Бегом!»
Я подтолкнул в спину Алекса, пропустил пироманта и поспешил следом. Точнее, заковылял. Как добрался до развалин, не помню. Очнулся уже посреди натопленной комнаты. Оксана с минуту безуспешно пыталась разжать мои стиснувшие ручку пакета мертвой хваткой пальцы, потом выругалась и принялась расстегивать заледеневшую молнию куртки.
«Нормально все!»
Попытался успокоить я девушку и выпустил ручку. Точнее, захотел выпустить и не смог. Вторая попытка тоже успехом не увенчалась, и разжать пальцы удалось лишь с третьего раза.
«Нормально?»
И не подумала отстать от меня гимназистка.
«Ты на себя только посмотри!»
Кое-как, с ее помощью избавившись от маск-халата, куртки и набитых снегом ботинок, я перебрался ближе к стоявшей у стены печурке, собранной из кирпичей каких-то ржавых железных листов, и блаженно растянулся прямо на полу.
«Евгений! Евгений!»
— вновь принялась тормошить меня Оксана.
«Не засыпай!»
«Это почему еще?»
«Владимир Петрович лекарство готовит».
«Да?» Я уселся и отгреб в сторону, нападавший с одежды на пол снег.
«Зачем?»
Виктор Петрович как раз закончил колдовать над дрожавшим от холода Алексом и перешел к пироманту, простреленную руку которого уже успела перебинтовать Вера.
«Как зачем? Там же магический фон на порядок выше нормы».
«Шлаки из организма вывести надо. Даже уникам это не повредит».
Отсчитав с десяток разнокалиберных пилюль напалму, веско заявил Бородулин и протянул мне какую-то коробочку, сильно пенившейся жидкостью темно-синего цвета.
«Держи!»
«А чего это вы меня колесами травите?»
— удивился пиромант.
«Нирвану колол?»
— обернулся к нему химик.
«Колол. Теперь щадящий режим положен».
«А мне, значит, не щадящий?»
— поморщился я.
«Тебе оптимальный. Пей, не бойся».
«Да пью я, пью». Я влил в себя содержимое пробирки, и язык моментально потерял чувствительность.
«Ну как, лучше?»
— уточнил химик, забрав у меня пустую стекляшку.
«Лучше.
Скажите, доктор, а нет ли у вас чего-то от совести?»
«В смысле?»
«Ну вот раньше, к примеру, совесть меня совершенно не беспокоила. Знал наперед. Если дам кому-нибудь в морду, вскоре почувствую ровно то же самое. И я людям морды старался не бить. А когда бил, угрызений совести тоже как-то не испытывал. Мне и самому потом ничуть не легче было».
«Что-то я вас совсем не понимаю».
«А чего непонятного? Дар я теперь контролирую. Морды могу бить без всяких последствий. Морды — это образно, понимаете, о чем я? Вот и тошно на душе. Совесть беспокоит. Не люблю я этого».
«Держи!»
— протянул мне желтую пилюлю Виктор Петрович.
«Это что, от совести?»
«Это аскорбинка».
Химик поднялся на ноги и на полном серьезе заявил.
«Должна помочь».
«Будешь?»
Я протянул аскорбинку Оксане, та мотнула головой и почему-то спросила.
«Что, совсем плохо?»
«Да уж хорошего мало. Но 100 000 золотом могут...»
«Дурак!»
Вскочила на ноги девушка, едва услышала о деньгах.
«Подожди!»
Попытался я ее остановить, потом махнул рукой и закинул аскорбинку в рот.
«Совсем некоторые шуток не понимают».
«Так это шутка была!»
Хмыкнул подкинувший в печурку очередное полено лымарь.
«В каждой шутке есть только доля шутки».
Я пригляделся к его испещренному мелкими царапинами лицу и нахмурился.
«Что это с тобой? Кошка расцарапала?»
«Кирпичной крошкой посекло. Чуть бы выше пуля пролетела, и привет!»
«Вот пуля пролетела, и ага!»
Еле ворочая языком, прокомментировал услышанное напалм и запил водой последнюю из выданных химиком пилюль.
«Что у вас здесь творится-то?»
— поинтересовался я у ликвидатора.
«Печь вон собрали. Зимовать решили?»
«Да что печь?»
— отмахнулся Семен. — Работа на 5 минут, зато не дымит. Антон с водосточной трубой здорово придумал.
— Евгений, выпей.
— протянула мне Вера кружку с горячим бульоном.
— Спасибо.
— поблагодарил я девушку и, обхватив негнущимися пальцами горячий алюминий, зажмурился от удовольствия.
— Харчами, так понимаю, вам разжиться не удалось,
— мрачно констатировал Лымарь.
— Разжиться удалось, донести — нет.
Но зато автоматы раздобыли.
— Это дело,
— кивнул Семен.
— Займусь-ка я ими, пока есть время.
— И мое ружье тоже глянь, если не трудно. Его поди почистить надо.
— Не проблема.
— Вер!
— окликнув девушку, я вернул пустую кружку и попросил.
— Хоть ты объясни мне, что здесь происходит, а?
— А непонятно разве? Горожане пожаловали.
— И чего, сразу палить начали?
— Предъявили ультиматум, а потом глушители включили.
— И как отбились?
— Для амулетов воздействие глушителя не столь критично.
— объяснил Слава Ленёв, наливая себе в кружку кипяток из стоящего на печке чайника. — Ну и снайперская винтовка тоже свою роль сыграла. Гимназист как-то неподоброму зыркнул на меня и отошел.
— Может, отстанут?
— сцепила пальцы Вера.
— Это вряд ли,
— пробормотал я и указал на Лымаря, который внимательно осматривал трофейные АКМ. — Сама понимаешь, мы не в магазине прибарахлились.
— Молодцы,
— отстраненно кивнула девушка.
— А то!
Мыкнул я и окликнул пироманта. «Эй, Напалм, ты как?»
«У меня болят глаза и копыта!»
Сонно пробурчал в ответ парень.
«Спи давай!»
Шикнула на него Вера и пояснила. «Рана затянулась, успокоительного вкололи. Пусть отдохнет. Тебе бы тоже поспать».
«Не хочу!» Виктор Петрович, гад, вместо аскорбинки экстази подсунул. Не иначе.
«Нервно это у тебя!»
Возразил прекрасно расслышавший мой поклеп Бородулин.
«Шок!»
«А чего это вы опять бодяжите?»
Заинтересовался я и перевалился на бок, подставив спину идущему от печки жару.
«Это мне тонизирующее!»
Тяжело вздохнул возившийся с ноутбуками Алекс Шумов.
«Всю ночь, блин, пахать буду!»
«Работай, работай!» — кивнул я. «Утром за нас всерьез примутся!»
«Да ничего у них не получится!»
Резко бросила сидевшая в углу Оксана.
«Подойдут ближе, чем на 100 метров, огнестрельное оружие заблокируем. А с магией горожане не дружат. Продержимся.
Есть такая штука,
улыбнулся я гимназистке. Миномет называется. Они там бух, а у нас здесь бац, и все, приплыли.
Умеешь ты обнадежить,
чуть не подавился чаем Ленёв.
Я к тому, что вся надежда на Алекса. А что у вас, кстати, с Василенко?
Отлеживается.
Слава оглянулся на спящего бригадира ликвидаторов. Переутомление у него. Еще глушители эти.
К утру-то хоть в себя придет?
Должен.
Не очень уверенно ответил Ленёв и подошел к Шумову. «Помощь нужна какая-нибудь?»
«Пока нет. Хотя, блин!»
«Что случилось?» — всполошился Слава.
«У меня паяльник от аккумулятора чаромету запитан, а в нем заряда чуть. И паять, как назло, выше крыши. А запасной один, и он от ноута».
«Напалм очнется, припаяет!»
— усмехнулся я.
«Ты готовь пока все остальное».
«А, ну так тоже можно».
Я расправил кинутую на пол куртку, улегся на спину и заложил руки за голову. Закрыл глаза, попытался задремать, но сон не шел. Вот ведь. До какой степени вымотался, что даже уснуть не могу. Да еще и на душе как-то поганенько. А самое главное, нет пока уверенности, что Алекс свою технику за ночь отладить успеет. И дело ведь уже не в 100 тысячах комиссионных даже. Нет. Без пирамиды нам отсюда просто-напросто не выбраться. И останется либо погибнуть смертью храбрых, либо сдаться в плен. Что, в общем-то, равнозначно первому варианту. Только смерть в этом случае будет насквозь не героическая.
«Виктор Петрович!»
— окликнул я готовящегося ко сну химика. «Напалм как быстро после вашего лечения в себя придет?»
«К утру очнется!»
«Алекс, ты к этому времени уложишься?»
«Да отстань ты!»
— отмахнулся от меня парень.
«Не мешай!»
«Ну надо же, какие мы нервные!» Пробурчал я и перебрался поближе к хмурой гимназистке. «Оксана Григорьевна, уделите минутку своего драгоценного времени».
«Если вы опять о деньгах?»
«Нет», — устроился я рядом. «Просто интересно, как гимназия планирует использовать пирамиду? Или это секрет?»
«Почему секрет? Будут проведены комплексные исследования».
«Цель? Какая будет поставлена перед исследованиями цель? Получить оружие, источник энергии и что-то еще?»
«Главное для нас...» научиться перемещаться между мирами.
— Значит, власть.
— Что? При чем здесь власть?
Тот, кто будет контролировать процесс перехода между мирами, станет диктовать остальным свои условия, только и всего».
«Вы очень испорченный человек, Евгений. Думаете только о собственной выгоде и ни о чем другом. А, между прочим, далеко не все такие меркантильные».
«Ну да. Гимназия — известное прибежище альтруистов. Практически альтруист на альтруисте сидит и альтруистом погоняет.
Собственное материальное благополучие не стоит для нас на первом месте».
«Во-первых, не говорите за всех. А во-вторых, зачем беспокоиться о том, что уже есть? Взять бы хотя бы вас со Славой».
«А что я? Я всего добилась сама».
«Да никто не спорит, но даже в гимназии статус измеряется цифрой в ведомости».
«Это не так. Главное для нас — знание».
«Знание — сила!»
Моментально откликнулся ворочавшийся сбоку на бок Напалм, потом закрыл глаза и также моментально отключился. «Вы просто можете не волноваться о материальном достатке и сосредоточиться на увеличении персонального влияния той самой власти».
«Извините, что перебиваю», —
оборвала меня гимназистка.
«Но вы говорите полную ерунду и совершенно не разбираетесь в вопросе. Есть хорошая поговорка: по себе людей не судят. А что до материального достатка, то мы отрабатываем каждую полученную копейку».
«Боюсь, большинство обитателей форта с этим утверждением не согласятся. Простые люди считают колдунов зажравшимися и обленившимися бездельниками, работающими из-под палки. Да и не шибко простые придерживаются аналогичного мнения».
«А сам ты?»
— не осталась в долгу девушка.
«Посмотри на себя. Ты же самый натуральный спекулянт. Ничего не производишь, только покупаешь и продаешь. Такие, как ты, разворовали страну, а теперь не дают ничего сделать другим, лишь бы для себя урвать кусок пожирней. Один навар на уме».
«В процессе разворовывания страны мне достался один единственный ваучер. И разворовывали ее вовсе не мелкие спекулянты и форцовщики, а вполне состоявшиеся политики, чиновники и авторитеты. Спекулянты просто крохи со стола подбирали. И думаешь, легко заниматься бизнесом? Так просто что-то купить, потом продать и на этом заработать? Да я своими деньгами смазываю шестеренки экономики. А вот чинуши как раз, в них песок сыплют. Они без взятки бумажку со стола на стол не переложат. Другие мзду не берут, но и работать не желают. Еще неизвестно, кто из них хуже.
Надо жаловаться».
«Кому? Дружине? Так они ничуть не лучше. Последний раз мой бизнес пытались прибрать к рукам именно наши доблестные стражи порядка. И моей крыше пришлось попотеть, чтобы этого не допустить. Вот скажи, почему я должен платить бандитам, чтобы те разруливали конфликты не с другими бандами, а с беспредельщиками от закона, а? Ну это ладно. Так, к слову, пришлось. Я что хочу сказать? Никакая даже самая крутая крыша не может защитить от бюрократов. А в той же гимназии бюрократов полно. Один пресловутый разрешительный отдел чего стоит. Эти вообще стыд потеряли. И сами работать не хотят, и другим не дают. Сидят, штаны просиживают, только и умеют, что расценки на сертификацию повышать».
Да ты!
Пошла красными пятнами Оксана.
«Да дай тебе волю, ты все на свете продашь, а сам ничего не производишь. А мы производим, мы хоть что-то создаем и не даем таким, как ты, наживаться на простых людях».
«Ты хоть представляешь, сколько надо денег, чтобы запустить собственное производство?» Как-то в раз перегорев, устало поморщился я.
«У меня таких денег просто нет и никогда не появится, если...» «25 тысяч и ни копейкой больше», — отрезала гимназистка.
«Да ладно, проехали». Я махнул рукой и ничего больше говорить не стал. Оксана тоже замолчала, но уходить не стала, и минут через пять молчания неожиданно спросила.
«Ты давно здесь?»
«Да года 4, как угораздило». Прикинул я и глянул на раскрасневшуюся девушку. «Хороша. Жаль, что стерва. Бедный Ленёв».
«А ты?» «А я чуть больше года назад с другом сюда попала».
«Это со Славой, что ли?»
«Нет»,
— мотнула головой девушка.
«Со Славой мы уже в гимназии познакомились. А с моим парнем просто общих интересов не оказалось. Вот и расстались».
«Бывает».
«Правда, со Славой характерами не сошлись», — отвела взгляд Оксана. «Ну и политика опять-таки».
«В смысле?»
«Да у Славы лепший друг Мишка Стрельцов, заместитель директора. Ну а я вроде как в команде Грибова».
У меня аж голова кругом пошла, переваривая услышанное. Еще только внутренней кухни гимназистов не хватало для полного счастья. «Ладно, сам виноват. Дернул черт за язык разговор начать. Придется терпеть». «Так понимаю, Стрельцов и Грибов не ладят», — уточнил я, вспомнив краем уха услышанное на этот счет сплетни.
«Это Стрельцов просто ни с кем ужиться не может. Он и с Бергманом цапался постоянно, хотя тот его очень ценил. А Грибов замечательный человек, настоящий ученый».
«Как у вас все непросто».
«А разве где-то сейчас просто?»
«Это точно. Я вздохнул и потер левую сторону груди. Что-то сердце ноет. «Просто сейчас только в крематории».
«Так и есть!»
— рассмеялась Оксана и вдруг насторожилась.
«С тобой все в порядке? Ты бледный как мел».
«Сердце прихватило. Ерунда, пройдет».
«Позвать Виктора Петровича?»
«Нет-нет, отпустила уже. Переутомился просто за день. Ничего страшного».
«Трудно было?»
«Лучше не спрашивай. До сих пор трясет».
«На вас напали?»
«Ага, еле отбились. И раньше проблем выше головы было, а теперь хоть и вовсе. В петлю лезть».
«Знаешь, Евгений...» — пристально посмотрела на меня гимназистка. «Ты не похож на человека, у которого есть проблемы».
«Так хорошо выгляжу».
«Нет, просто люди вроде тебя идут к своей цели и не обращают внимания на всякие мелочи».
«Если тебя хотят убить, это вовсе не мелочи». Ляпнул я и прикусил язык, но было уже поздно.
«Убить? Ты серьезно?»
«Да вот угораздилось с Семерой поссориться. И с цехом. А с валькириями сегодня и вовсе нехорошо получилось».
«С валькириями?»
— удивилась колдунья.
«Сегодня?»
«Они к чертову провалу из форта выдвинулись. И, сдается мне, это непростое совпадение».
«Это точно не совпадение».
«Откуда такая уверенность?»
«Опыт. Это ты думаешь, будто гимназисты как сыр в масле катаются. А на деле и при Бергмане крутиться приходилось. А сейчас вообще Содом и Гоморра начались». С Лигой постоянные проблемы, да и торговый союз цены пытается перебить. Грибову очень непросто приходится. 100 000 на пирамиду ему, между прочим, из резервного фонда под свою ответственность брать пришлось. И то столько крику было. А 500 000 — это просто нереально. Мы колдуны, а не волшебники.
— Да ладно, чего там сейчас уже? — отмахнулся я.
— Евгений, а ты ведь не такой плохой, каким стараешься казаться.
Не весь чего решила Оксана.
Просто как ежик колючий. А вот поговорили с тобой, и мне многое понятно стало.
— Мне тоже. — усмехнулся я и глянул на призывно махнувшего рукой Ленева. — Чего? — Поговорить надо! — кивнул на дверь тот. — Пойдем, выйдем. — Драться будем! — поднимаясь на ноги, пошутил я, хотя на самом деле было совсем не до шуток. Вычислил таки Слава, кто у него амулет подрезал. Хреново, но ожидаемо. — Нет, разговор есть!